Каким образом Симеон получил это вдохновение от Святого Духа отправиться в храм?
И как мое восприятие Иисуса влияет на мою жизнь?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня прочтем с 21 по 40 стихи.
И начинаем мы с вами чтение с молитвы. Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы благодарны за служение Святого Духа. Мы принимаем и нуждаемся в Твоих наставлениях, в Твоем руководстве, в Твоем утешении и направлении во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 21 стиха. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом».
Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога и сказал:
«Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
Тут была также Анна, пророчица, дочь Вафуилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь.
И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем.
Аминь. Остановимся здесь. И вначале у меня возник вопрос, а зачем Мария и Иосиф сейчас так детально исполняют все эти обряды со своим ребенком? Мария уже знает о себе, что она Матерь Господа. И можно было бы сказать, ну зачем нам сейчас это делать? Он и так Сын Бога. Зачем ему все эти религиозные обряды? Зачем ему это обрезание? Но тем не менее мы видим, что Мария и Иосиф совершают с Иисусом все то, что должно было совершать с каждым человеком Завета. И для меня это удивительное сочетание, которое сейчас формируется внутри Иосифа и Марии о их ребенке. Вы скажете, ну а какое у них должно там формироваться внутреннее отношение к этому ребенку? А внутри них сейчас формируется отношение к вот этому младенцу как и к Сыну Божьему, и к Сыну Человеческому. Вот кто-кто, но Мария и Иосиф однозначно сейчас приучаются рассматривать в этом младенце Сына Бога, который пришел от Бога, но в то же самое время он и наш Сын, он Сын Человеческий. И вот это откровение о Христе, как о Сыне Божьем и о Сыне Человеческом, это важнейшее откровение, без которого мы не сможем понять с вами глубину Евангелия. Христу важно было прийти и пройти весь свой земной путь именно как Сыну Человеческому. Он мог совершить весь план искупления только как Сын Человеческий.
И несмотря на то, что это был сам Иисус, но при всем при этом его, скажем так, проводят сквозь этот обряд в согласии, в соответствии, в подчинении записанному Слову Божьему. И это мне говорит о том, что всякий раз, когда Бог нас призывает к чему-либо, что записано в Его Слове, Он первый, кто является исполнителем своего собственного Слова. И даже когда Он пришел на эту землю во плоти, Он никогда не игнорировал записанного Слова. Но наоборот, Он был абсолютно послушен Слову. Он действовал всегда в границах Слова, и Он был в полном послушании этому Слову. И именно это позволяло Ему иметь те самые результаты, которые обещает Слово.
И когда мы делаем вроде бы простые, естественные вещи, к которым призывает нас Божье Слово, то мы можем оказаться с вами посреди сверхъестественных событий. Вот что и происходит с Иисусом, когда Его приносят в храм. Вроде бы Мария и Иосиф сейчас делают естественные, обыденные религиозные вещи. Они берут младенца, они берут вот этих голубей, они проходят какие-то этапы этого обряда, но посмотрите, что к этому сейчас подключается сверхъестественное служение Святого Духа. И вдруг мы видим с 25 стиха, на арену выходит некий Симеон. И он особенно привлек мое внимание в этой истории. А привлекла меня вот эта фраза. Симеон пришел в храм по вдохновению. Посмотрите 27 стих. Пришел он по вдохновению в храм. И мы здесь не видим, что ангел Господень пришел к нему и сказал: «Быстро поднимайся и иди в храм, там тебе сейчас надо будет пророчествовать младенцу Иисусу». Нет. Мы также не читаем, что в видении Бог сказал ему: «Пойди и пророчествуй Иисусу». Нет. Вот интересная фраза. Он по вдохновению приходит в то место и в то время, о котором ему прежде пророчествовал Господь. Давайте прочтем 25-26 стихи. «Был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый и ожидающий, чающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». В двух стихах нам сообщаются основные детали о Симеоне. Давайте выделим его характеристики из 25 стиха. «Праведный, благочестивый, ожидающий утешения Израиля». Но важная деталь именно в конце 25 стиха. «И Дух Святой был на нем». Особенность этого мужа Божьего заключалась в его взаимоотношениях со Святым Духом. Можно сказать по-другому, Симеон имел со Святым Духом какие-то личные взаимоотношения. Он разговаривал со Святым Духом, и он понимал то, о чем Дух Святой говорил ему. Потому что в 26-м ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Вот это слово он получил от Духа Божьего. Но возвращаясь к вот этой фразе, он по вдохновению пришел в храм. Меня заинтересовало вот это слово. Это как? Вот он просыпается утром, и его наполняет какое-то вдохновение. Он вдохновлен. Вдохновлен на что? На то, чтобы идти в храм. Я не знаю, какая это должна быть комбинация. Но однозначно это какое-то особое, страстное, ясное желание пойти и что-то сделать. Или быть в каком-то месте с какими-то людьми. И вот что-то подобное переживает Симеон, когда просыпается в этот день. Он вдохновлен тем, чтобы сейчас отправляться и идти в храм. И если вы посмотрите перевод этого слова «вдохновлен», то в основании этого слова вы найдете слово «дух», вдохновленный от Духа. И можно сказать: ну, а я иногда вдохновляюсь таким, что мне потом стыдно от таких вдохновений. А меня иногда тянет пойти туда, куда, наоборот, Писание говорит не ходить. А кто-то утром может проснуться, и его вдохновенно тянет куда-то пойти и напиться. Так что нам теперь всем водиться от вдохновений, которые мы обнаруживаем внутри себя? И в этот раз я увидел, насколько вдохновение является результатом прежнего общения или прежних наполнений. Еще раз повторю, вдохновение нам важно рассматривать как следствие прежнего наполнения. А прежнее наполнение, которое происходило от какого-то нашего общения, Общение, наполнение, вдохновение. Общение, наполнение, вдохновение. И когда я посмотрел на вот эту связку, я вспомнил слова апостола Павла, когда в своих посланиях церкви он учит о такой дисциплине, как исполнение Духом Святым. И он пишет это каждому рожденному свыше человеку. Практикуйте вот эту дисциплину исполнения Духом Святым. Чтобы в результате что? Чтобы в результате Духу Божьему легко было вас воодушевлять или вдохновлять на те действия или на то направление, в котором Он желает вести вас. Именно таким образом Бог желает задавать нам направление, производя внутри нас и хотение, и действия по своему благоволению. Но Он желает производить это как-то вот естественно, как будто это вы наполнились вот таким вдохновением. У вас появилось вот такое страстное желание отправиться или сделать что-то. И глядя на Симеона, мы видим, вот он приходит в храм, он как-то видит сейчас Марию и Иосифа, и здесь происходит какой-то уже сверхъестественный контакт с Духом Божьим. То, что мы видим, он берет младенца на руки, он благословляет Господа, и он ясно понимает, вот это тот самый момент, о котором прежде возвещал мне Господь. Вот то место и вот то время, в которое я сейчас должен сделать то, к чему Господь меня призвал. Он благословляет Бога, и он говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое.
И как раз именно эта фраза в 30 стихе в этот раз особо привлекла мое внимание. И когда я стала размышлять, я увидела здесь два пункта. Первое. Сейчас Симеон по факту держит на руках младенца Иисуса. Однако говорит, что я вижу спасение Божье. И тут возникает закономерный вопрос. А что я вижу, когда смотрю на Иисуса? Кого я вижу? Например, Симеон, глядя на Иисуса, он видел спасение Божье, предсказанное ему по Слову Божьему. В 31 стихе он говорит о спасении, да, которое Бог уготовал пред лицом всех народов. Продолжая говорить пророчески об Иисусе, он говорит, что он будет на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Смотрите, одна и та же личность. Одна и та же личность и Иисус. Но посмотрите, насколько разное отношение к нему. Слово «пререканий» также означает противоречить, прикословить, спорить, сопротивляться, отвергать, противиться. А слово «восстание» означает «воскресение», «подъем», «возвращение к жизни». Возрождение. И снова-таки мы говорим об одной и той же личности, но посмотрите, насколько разная реакция, насколько разное отношение к той же самой личности. И это снова меня подводит к тому же самому вопросу, который Бог задал в начале. А кого я вижу в Иисусе? Или более правильно будет сказать, кого я выбираю видеть, когда я смотрю на Иисуса? И сейчас хотелось бы, чтобы каждый из вас вы ответили на этот вопрос, но снова-таки не только, скажем так, из теоретических знаний. Если вы рождены свыше, и Он является вашим Господом, это очень здорово и суперно, мы вас поздравляем. Если вдруг нет, предлагаем сегодня же решить этот вопрос, обратиться к Иисусу, призвать Его своим Господом в свою жизнь. Но смотрите, даже после этого этот вопрос остается актуальным, потому что можно быть рожденным свыше, но продолжать противиться Богу. Противиться Иисусу, противиться Его Слову. И кто-то скажет, ну как, ты что? Это же Иисус, это же Слово Божье. Да, я говорю именно не о теоретическом согласии, а я говорю о практике в ежедневной жизни. Например, когда пришла какая-то болезнь в ваше тело, какая-то боль, какой-то симптом, и Дух Божий, Он стучится в ваше сердце со Словом, с посланием от Господа. Послушай, ты исцелен. Давай смотреть на то, что сделал Иисус на Голгофском кресте. Давай будем учиться это принимать. Давай называй себя исцеленным. И в теории вчера, позавчера вы говорили на это «дай и аминь». Но сейчас, когда пришло давление в тело, вдруг появляется соблазн сказать «но». Не, я, конечно, знаю, я понимаю, это хорошо звучит. Но ты видел мои анализы? А ты знаешь, что мне доктор сказал? А ты посмотри на мое тело. И человек по факту начинает больше концентрироваться на видимых фактических проявлениях, фокусируясь на этом, рассматривая это. Разыскивая информацию об этом в интернете, обсуждая это с другими. То есть вместо того, чтобы взять Библию, взять Слово Божье и помещать свои глаза на Слово Божье, принимая Слово от Иисуса, что ранами Его я исцелен, человек начинает копаться в чем-то другом, что противоречит Слову Божьему. А если это противоречит Слову Божьему, значит равно, это противоречит самому Иисусу. И да, если вы рождены свыше уже не первый день, возможно, вы подобные примеры уже слышали. И это здорово. Тогда у меня к вам следующий вопрос. И что мы с вами выбираем с этим делать? А именно по факту, кто для нас с вами Иисус в ежедневности? Когда Он говорит о том, что ты возлюблена, ты прекрасна, ты оправдана. Что я делаю с этим словом? Принимаю ли я это настолько, чтобы начинать вести себя именно таким образом, в соответствии с этим, что, глядя на меня, другие могут сказать: послушай, она ведет себя реально как возлюбленная Божья. Или же я до сих пор противлюсь внутри. Ты возлюбленная. А внутри да, но, да, но, да, но. И это «но» противится истине, пререкается с истиной, противоречит этой истине, блокирует эту истину, чтобы она проникла в сердце. И сейчас я говорю о том, что есть огромнейшая разница между умственным согласием и верой в сердце. То, что я это знаю, я это слышала, я с этим согласна, мне нравится эта идея, звучит интересно, это еще не равно, что я верю в это. То, что я хочу в это поверить, или я хочу так жить, или я хочу иметь такое откровение, или это правильно иметь такое откровение, это еще не равно, что я имею это откровение, плюс к этому, что я живу в этом откровении, что я хожу в этом откровении. Как апостол Иоанн, помните, в третьем послании он говорит: «Я молюсь, чтобы ты здравствовал во всем и преуспевал, как преуспевает твоя душа». И он затем говорит Гаю: «Я так возрадовался, когда мне сказали, что ты ходишь в истине». Что ты не просто знаешь эту истину, что ты не просто даже проповедуешь эту истину другим, а что другие, глядя на тебя, на твою жизнь, твои слова, твое поведение, твои реакции, они свидетельствуют о том, что ты ходишь в этой истине. А вот это как раз-таки и говорит, что этот человек не противился истине, он не спорил с этой истиной, он не пытался доказать истине, что исцеление в данном случае не работает, невозможно, что процветание в моем регионе – это что-то сказочное и волшебное. Нет, он просто принимал эту истину, настолько глубоко погружался в нее, что позволял этой истине вести, руководить и направлять всей его жизнью. Поэтому, говоря об отношении к Иисусу, мы говорим об отношении к Слову. Теперь возьмите вашу ситуацию. Какова ваша ситуация на данный момент? Какова ваша нужда? Каково давление в вашей жизни? Вокруг чего это давление? Я задам вам вопрос: а что говорит истина по этому поводу? И следующий вопрос: а что более вы принимаете? Что более вы рассматриваете? На чем более фокусируетесь? Что более выходит из ваших уст? Видимые факты, которые противоречат истине, или все-таки истина? Вот именно об этом выборе мы с вами и говорим. Это всегда наш с вами выбор и решение. Симеон выбрал видеть в Иисусе спасение. То, как Бог ему сказал, он выбрал смотреть на Иисуса именно так, как Бог ему сказал на него смотреть. А как я на себя смотрю? Я на себя смотрю глазами фактов, обстоятельств, ошибок, недочетов, минусов, или я смотрю на себя глазами истины? Как я смотрю на своего мужа, на свою жену, на свое тело, на любые обстоятельства в моей жизни, так, как Бог сказал мне смотреть, так, как Слово Божье говорит мне смотреть? Или все-таки я рассматриваю факты и обстоятельства? Друзья, это всегда выбор и решение. И напомню вам, что прелесть этого момента в том, что выбор и решение можно изменить в любой момент. Поэтому добро пожаловать. Давайте прямо сегодня мы будем снова и снова выравнивать свой фокус, выравнивать свой выбор и выбирать смотреть на основании Слова Божьего.
И посмотри, как это все выглядит сейчас. Симеон держит на руках младенца Иисуса, которому сейчас немного больше 8 дней. Он держит его на руках, и 34-35 стихи он обращается теперь к Марии и говорит ей: «Вот лежит тот, кто будет на падении и на восстании многих. Он будет предметом пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». И когда вот мы смотрим на Иисуса, мы с вами знаем, что это не что иное, как Слово, которое стало плотью. Истина, которая пришла во плоти. И сейчас в руках Симеона вот эта истина, которая особо еще не звучит. Она еще никуда не может пойти, она еще ничего не может сделать. Но Симеон, исполненный Святым Духом, говорит: вот на что способна. И вот что пойдет и сделает эта истина. Исаия 55 глава. «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно что делает? Приходит для того, чтобы совершить и сделать то, для чего я послал его. И Симеон говорит, это истина. Когда она начнет ходить и звучать, она будет скрывать что? Внутреннее помышление сердец. И обращаясь к Марии, он говорит, и тебе самой его служение пройдет душу. Когда ты будешь слышать голос этой истины, в определенное время она будет скрывать помышления твоего сердца. И с одной стороны, само слово «оружие пройдет душу» звучит как-то жестоковато, как будто оно тебя убьет. Но нам важно понимать, что служение истины как раз не направлено на убийство. Оно направлено на служение отделения. Истина отделяет свет от тьмы, черное от белого. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, когда Павел говорит, «Слово Божье, оно живое и действенное, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно разделяет дух и душу, составы и мозги и судит намерения и помышления сердечные». Повторюсь, истина – это драгоценное служение, оружие, которое предназначено, чтобы помочь нам с вами, чтобы отделиться от всякой лжи. Истина всегда будет разоблачать ложь. Но для чего? Для того, чтобы мы затем могли отделить себя от этой лжи и соединиться с истиной. Если этого не произойдет, то у нас получится другая сторона. Мы останемся соединенными с ложью, и при этом нам придется противостоять истине и подавлять истину. Вот о чем Симеон сейчас и пророчествует в 34 и 35 стихах. И, кстати, посреди вот этого пророчества Симеона, обратите внимание, в 33 стихе Мария и Иосиф слышат эти пророчества об Иисусе. И написано, Иосиф же и матерь его удивились сказанному о нем. Мария уже немало слышала и приняла от Господа в отношении рожденного ею ребенка. Она сама уже пророчествовала у Елизаветы о великом служении своего сына. Но, тем не менее, сейчас уже спустя время они снова в храме слышат пророческие слова о служении Иисуса, и это удивляет их. И с одной стороны, можно было бы сказать, ну как это вас удивляет, если вы уже должны точно знать, это особенный человек, это же Господь пришел, это же Мессия, это же Спаситель, что вас еще может удивить? Вы что, до сих пор еще не верите, кого вы ввели в мир? Но здесь мне больше понравилось служение Бога Марии и Иосифу. По сути, для меня это демонстрация, насколько Бог в своей благости продолжает служить этим родителям, чтобы что? Чтобы помочь им продолжать формировать истинное отношение к их ребенку. Бог снова дает им слово. Бог открывает им еще какую-то грань о их ребенке. И зачем Бог дает им сейчас это пророческое слово? В чем здесь смысл? Когда Бог дает нам пророческое слово, первое, что нам с ним нужно сделать, это принять его в свое сердце. Начать рассматривать его, формировать внутри себя картины веры на основании этого пророческого слова. Что должны были затем делать Мария и Иосиф в отношении этого ребенка? Служить ему в соответствии с тем, что Бог о нем говорил. Им также нужно было говорить Иисусу эти слова. «Вот ты кто, вот ты для чего, вот к чему ты призван, вот что тебя ожидает». Как Бог благ снова и снова, возвещая нам свое слово, открывая нам свои истины для чего, помогая нашей вере и помогая нам в нашем служении. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этих стихах Он обратил внимание ваше.
Пишите обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами погрузиться в Слово Божье.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что Ты всегда в милости своей благ нам, в том, чтобы утверждать нас снова и снова, в том, к чему Ты нас призвал, куда Ты нас направляешь. И мы просим Тебя, научи нас, Господь, быть водимыми Твоим Духом, исполняться Святым Духом и совершать всякое свое действие под вдохновением Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.